В России начался новый учебный год. 1 сентября – День знаний. Не прошел мимо этого события президент России, которому организовали встречу со школьниками. Открытый урок, разговор о важном. О чем была беседа? Да все о том же. Опять о Второй мировой войне, о якобы непобедимом российском народе и так далее. Казалось бы, что тут комментировать? Путин не первый раз эксплуатирует, а точнее говоря, присваивает себе победу над фашизмом, играя на патриотических чувствах граждан. Но тут президент заговорил о личном. Рассказал о дяде, о дедушке, которого никогда не видел, и о бабушке, которая погибла во время войны. И с трепетом поведал о том, какие высокие отношения были у его предков, которые обращались к детям на «вы». Вновь прошелся по теме традиционных ценностей. Из уст любого другого человека, наверное, это звучало бы трогательно и нежно. Но когда ты смотришь на диктатора, который каждый день отдает приказы бомбить украинские города и села, где гибнут десятки тысяч людей, то хочется ущипнуть себя. Это сон или явь? Невольно вспоминаешь знаменитую фразу из сериала «Адъютант его превосходительства», брошенную полковником контрразведки своему подчиненному, садисту в погонах. «Я сомневаюсь, подпоручик, была ли у вас мать?» Также в нашей программе. Как российские воры в законе поддержали войну в Украине?
Шакров прошлой осенью выдал настоящий такой царский указ по зонам. Он поддерживает специальную военную операцию. Надо идти, надо бить фашистов в их логове.
ВСУ продолжает наступление.
Наша мета – Азов.
Наша цель – Азов. Мои парни не настроены на отдых после освобождения Работина. Мы движемся дальше, к освобождению всех наших территорий.
Мы рухаемся далее, до звільнення всех наших территорий.
Уроки о важном. Как дети становятся заложниками взрослых.
А если человеку в 7 лет, например, дома говорят «нет войне» и обосновывают это, и беседуют на эту тему, а в школе говорят, что он должен целовать знамя, брать в руки автомат Калашникова и так далее, ему очень трудно себе это объяснить.
Это главные темы программы «Грани времени». Итоги 35-й недели 23-го года мы обсудим с политологом Александром Кыневым, военным экспертом Сергеем Мигдалем, с главой движения «Русь сидящая» Ольгой Романовой, с писателем и педагогом Димой Зицером. Меня зовут Мумин Шакиров. Мы начинаем. Не забудьте ставить лайки. Вы расширяете нашу аудиторию на YouTube-канале «Радио Свобода». Поехали! Создается впечатление, что российский диктатор Владимир Путин играет в шахматы на поле боя в Украине. Фигуру туда, фигуру сюда и обратно. Сейчас российская армия перебрасывает свои резервы из Луганской области на юг, в Запорожскую область. Вероятно, чтобы предотвратить прорыв ВСУ к линии Суровикина. В Институте изучения войны из Вашингтона сообщают, что для этого Россия создала целую 25-ю общевойсковую армию. Но поможет ли это сдержать натиск ВСУ и не приведет ли к прорыву на Луганщине? Более подробно об этом расскажет мой коллега Дмитрий Мороз.
В ночь с 29 на 30 августа ВСУ организовали крупнейшую атаку на российский военный объект за все время войны России против Украины. Пишут об этом западные СМИ. В тот день в аэропорту Кресты в российском Пскове, где базируются гражданские и военные самолеты, произошла серия мощных взрывов. Местные телеграм-каналы сообщают о повреждении 4 самолетов Ил-76, которые используются армией страны-агрессора для доставки грузов и живой силы.
В Пскове говорят конкретно, что 4 самолета повреждено. Это официальная версия. Ну, все остальные источники говорят, что 4 фактически не подлежат восстановлению и 2 еще повреждены. Вот такая информация. Минобороны вообще не сообщило не то, что о потерях, а об атаке дронов на Псков.
По данным здания Псковской губернии, в атаке на Кресты было задействовано около десятка дронов. В Главном управлении разведки Минобороны Украины подтвердили уничтожение 4 российских транспортников Ил-76 в Пскове. А Министерство иностранных дел России заявили, что кроме Пскова, Украина нанесла удары в Брянске, Московской, Орловской, Рязанской и Тульской областях. Жертв среди мирного населения нет. Традиционно Кремль во всем обвиняет не только Киев.
Пролететь такое расстояние без тщательно проработанного с учетом информации именно западных спутников украинские беспилотники просто не смогли бы. Действия украинского режима не останутся безнаказанными.
Месть состоялась 30 августа. При помощи 16 дронов «Шахет-136» и 28 крылатых ракет разного типа армия России бомбила Киев. В результате налета погибло 2 охранников частного предприятия. 3 человека получили ранения. Тем временем растет напряженность на юго-восточных фронтах. Российская армия ведет наступление севернее Бахмута. А успехи ВСУ в районе села Робота на Запорожской области приближают украинскую армию к линии оборонных укреплений Суровикино. Многие эксперты заявляют, что есть угроза прорыва, а украинские военные на этом направлении говорят о преодолении полосы минных полей.
Наша мета – Азов.
Наша цель – Азов. Мои парни не настроены на отдых после освобождения Работина. Мы движемся дальше, к освобождению всех наших территорий.
Мы рухаемся далі до звільнення всех наших территорий.
В Крыму о приближении ВСУ пока что говорят с улыбкой. Наоборот, на фоне растущей эскалации пропагандистские ресурсы России создают видимость всеобщего благополучия. Невзирая на почти ежедневные атаки на российские военные базы и корабли со стороны ВСУ, пляжи полны отдыхающих. А бравурные интервью призывают туристов заскочить в последний вагон уходящего лета.
Абсолютно никаких страхов. Ехали не задумываясь, ничего не боялись, все хорошо.
Почему мы решили туда?
Потому что Крым, он великолепный, он очень прекрасный, здесь столько невероятных и красивых мест, что смотреть, не пересмотреть, за один отпуск не хватит.
Любовь к крымским красотам разделяет и начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. В своем последнем интервью украинскому телеканалу 1+1 военачальник заявил, что сроки освобождения Крыма Украиной немного сместились, однако планы по его деоккупации остались прежними.
Крым будет возвращен. Никакой России там быть не может. Это наше и больше ничье.
В момент, когда этот материал готовился к публикации, ВСУ сообщили об успехе украинской армии в районе села Новопрокоповка Запорожской области. Означает ли это прорыв линии Суровикино в сторону Крыма – вопрос спорный. Тем не менее, тенденция к продвижению ВСУ на юг очевидна. И даже прокремлевские телеграм-каналы сообщают о стягивании дополнительных российских войск в этот район. Дмитрий Мороз для «Радио Свобода».
С нами на связи военный эксперт Сергей Мигдаль. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте, Мурин, здравствуйте.
Украинские эксперты рапортуют о первых серьезных успехах ВСУ на запорожском направлении. Взяли село Работино, прорвали так называемую линию Суровикино. И самое громкое событие недели – атака на Псков, где сгорели несколько военных бортов Ил-76. Как бы вы оценили эти сводки?
Я бы оценил эти сводки как то, что указывает на продолжение украинского наступления, собственно, без особого изменения выбранной тактики, потому что вокруг этого было немало споров в последние недели. И многое из того, что говорилось об наступлении украинской армии, оно либо тенденциозно, то есть за ним стоят какие-то определенные цели тех медиа или источников, которые об этом распространяются, либо просто люди не совсем понимают, о чем идет речь. С самого начала было понятно, что никакого быстрого продвижения десятки километров в день а-ля операция «Буря пустыня», естественно, не будет, поскольку у украинских вооруженных сил просто нету таких возможностей, ни превосходства в живой силе и технике, и нету, естественно, самого главного элемента, который позволяет вести такую мобильные военные действия, высокоскоростные, это превосходство в воздухе, которое, например, в Соединенных Штатах приведено обычно, находится на уровне подавляющего превосходства, то, что они называют air dominance. Поэтому с самого начала Украина пыталась, вот советует им там, например, сконцентрировать силы в кулак на одном направлении, но украинские генералы и без этих советов знакомы с военной теорией. Они специально как бы атаковали на разных направлениях, проверяя крепость обороны в разных точках, заставляя россиян гадать, где все-таки будет направление главного удара, и главное, пытаясь истощить российские силы, как их пехоту, так и в первую очередь артиллерию, уничтожить как можно больше артиллерии, техники, складов боеприпасов, чтобы рано или поздно на каком-то участке начать уже более главный этап наступления, то, что вот сейчас мы видим.
Сергей, скажите, вот почти 3 месяца назад началось украинское наступление. Вы уже сказали некоторые свои выводы, но все-таки общий вопрос. Чем вам запомнилась летняя военная кампания?
Летняя военная кампания мне запомнилась больше всего как раз тем, что там не происходило, а именно критикой, которая раздавалась на Западе, в первую очередь, да, где зачастую некоторые просто повторяли talking points Кремля или прокремлевских пропагандистов по поводу того, намекая, что у Украины нет шансов, она не сможет прорвать российскую оборону и так далее. При всем при этом я как раз видел, что украинцы действуют все-таки по плану. Ясно, что их успех не гарантирован. Их составляющие вот их успеха, это в первую очередь, вот вы спросили, что мне более всего запомнилось, это то, как украинцы пытались что-то делать, делали из этого выводы довольно быстро, меняли тактику на определенных участках. И все это при том, что их, в общем-то, офицеры, их подразделения во многом все-таки учатся на ходу. Ведь надо понимать, что на многих участках в бой введены подразделения, многие из которых личный состав еще по-серьезному не воевал. Как раз многие из лучших подразделений украинской армии, например, еще не вводились или почти не вводились в бой. Или
Сергей,
в бой только сейчас.
Вот вы уже упомянули по поводу прикрытия с воздуха. Вот некоторые эксперты скептически относятся к тому, что самолеты F-16, которые должны американцы передать ВСУ, могут переломить ход наступления украинской армии. Не окажутся ли эти дорогостоящие машины такой же удобной мишенью, как немецкие леопарды?
Ну, если это все зависит от того, как их применять, естественно. Правильное применение авиации, да, такого должно тогда этого избежать. Надо понимать, что, например, самолет ведь не вещь в себе. Мы практически говорим иногда как бы про авиационный ударный комплекс. И F-16 – это машина, которая уже себя зарекомендовала. Это очередная модификация, итерация самолета, который появился еще в 70-е годы. Но последние, естественно, модификации F-16, они очень современные и ничем не хуже, например, российских Су-35. И гораздо более способные, чем Су-35 во всем, что касается атак позиций на земле. Теперь для того, чтобы они эффективно работали, сам самолет – это мало того. И даже сам летчик, который умеет летать и пользоваться боевыми системами самолета, это еще целая система обслуживания, ремонт, разведки, целеуказания и, главное, защищенные аэродромы. Когда я говорю защищенные аэродромы, это как укрытие для самолетов, которые нужно специально подготовить. И на это украинцев будет время, поскольку реально, я думаю, раньше, чем ближайшей весной, первый F-16 не начнет летать в боевых эскадрильях украинских ВВС. И это также каждый серьезный аэродром, где будут базироваться эти самолеты, должен иметь свое серьезное подразделение ПВО. Ракеты как минимум класса БУК, Насамсель, желательно даже Патриот. Все очень дорого, но еще раз это стоит того, потому что эти самолеты должны не только выполнять боевые задания, но еще оставаться целыми перед вылетом на следующее боевое задание. Все верно.
Сергей, еще раз от конкретного к общему, последний мой вопрос, если можно, как можно короче на него ответить, но это важно. Никогда мир не знал такой масштабной войны с использованием беспилотников и ракет, которые эффективно уничтожают технику, инфраструктуру и живую силу противника. Можно ли говорить, что пришла новая эпоха высоких технологий, где старый опыт таких войн, как в Ираке и Афганистане, это прошлое, и всем надо переучиваться?
Надо переучиваться обязательно, просто войны в Ираке и Афганистане сыграли в данном случае плохую службу. Они были практически отсылом к так называемым колониальным войнам зачастую, да, которыми занимались все еще, я не знаю, от конкистадоров в Центральной и Южной Америке и до англичан в боях с зулусами, которые были не такие уж простые. А сейчас это первое за долгое время столкновение двух современных армий на очень большом фронте, в том числе и с ударами в глубину противника, да, не только российскими по тылу Украины, но и украинскими теперь по тылу, в тылам России тоже. И это все как бы подталкивает не только россиян и украинцев, но и другие страны мира продолжить то, о чем уже шла речь, кстати, в 80-х, 90-х годах, в Америке это называлось RMA, Revolution in Military Affairs, то есть подготовка вооруженных сил уже к войне, большой войне, следующего этапа. Просто, как мы все помним, в начале 90-х годов господствовала идея о том, все это притормозилось, потому что была идея чуть ли не о конце истории, об неизбежной победе демократии, общей дружбе.
Это вы сейчас упомянули Фукуяму, да. Я так понимаю.
Упомянул Фукуяму, да, но он всего лишь не сам по себе, да, он выражал чаяние, надежды и даже видение ситуации довольно большой прослойки, скажем, западной элиты. И в таком мире, да, где Россия и Китай, и Америка, и Западная Европа, и все остальные дружили бы между собой, действительно, не нужно было бы, наверное, ничего, кроме вооруженных сил экспедиционных, которые бы проводили бы вот эти акции по наказанию всяких террористических режимов или поиску террористов и так далее, и такое прочее. Теперь уже стало понятно, что все это было наивно, и теперь наверстывает упущенное. Просто то, что происходит сейчас на фронте, как в любой ситуации настоящей крупномасштабной войны, вот этот прогресс, который в мирное относительно время может происходить в течение 10-15 лет, он проходит за считанные месяцы. И в этом смысле украинский фронт – это, кстати, прекрасная боевая лаборатория, и все на это смотрят, и как бы официально, может, в этом не признаются в Западной Европе или в Америке. Но, естественно, для них так получилось, хотя, наверное, они этого не хотели, это и возможность испытать на практике многие системы вооружений, понять, какие из них живучие в реальной установке реальной войны полномасштабной, какие совсем нет, что, какая правильная и неправильная тактика. На самом деле, во многом сейчас уже украинцы могут быть учителями тех же американцев и объяснять им, что было неправильно в их концепциях и тактике. Так что это очень интересно.
Сергей, спасибо вам за интересный и подробный рассказ. Моим собеседником был военный эксперт Сергей Мигдаль. Мир как внутри страны, так и за ее пределами окончательно принял Россию как государство, живущее по мафиозным законам. Убийство или смерть Пригожина – это не более как ритуальное действие или жертвоприношение, свойственное средневековым варварам и не вызывающее никакого ужаса у наблюдателей. Вопрос, как, где и когда это может произойти, до недавнего времени оставался открытым. Тут народ стал соревноваться в прогнозах. Одни давали Пригожину считанные недели, другие – месяцы. Место и действия каждый определял также, исходя из своих умозаключений. Африка, Питер, Москва, Беларусь, где только не появлялся Евгений Пригожин, после неудавшегося похода на столицу, который до смерти напугал кремлевского диктатора. Но всем было понятно, счетчик включен, цель взята на мушку. Далее эксперты гадали, каким будет оружие мести. Новичок, случайный выстрел с Центральной Африканской Республики, киллер из числа телохранителей или банальное дорожное происшествие. Но никто не предполагал, что мститель взорвет целый гражданский самолет вместе с соратниками Пригожина и экипажа. Диктатор, отдавший приказ демонстративной казни своего врага в небе над Тверской областью, несомненно, удивил не только своих оппонентов из цивилизованных стран, но и сторонников в лице циничных политиков, кто, если и открыто не поддержал войну в Украине, но прекрасно на ней зарабатывает. Дон Корлеоне наказал своего обидчика ровно через 2 месяца после неудавшегося бунта, без суда и следствия. А как же иначе? Традиции надо соблюдать. Все, как мы любим. Затем последовали тайные похороны в Санкт-Петербурге на Пороховском кладбище. Без почестей. Ну а стихийные мемориалы из цветов и портретов повара Путина по всей России Это уже горькое послевкусие. И все же Евгений Пригожин вошел в историю, и не только взятием своими отрядами Бахмута. До большой политики он, конечно, не добрался, но правила игры в российских зонах, откуда он набирал зэков на фронт, поменял кардинально. О том, как власть и криминал сегодня дружно шагают в ногу и работают на войну в Украине, рассказала в беседе со мной глава движения «Русь сидящая» Ольга Романова. Ольга, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как изменились тюремные законы после того, как в зону пришел Пригожин с войной в Украине?
Несколько вещей. Как изменились тюремные нравы со стороны начальства и как изменились тюремные нравы со стороны тюрьмы. Как ни странно, здесь они разошлись. Потому что очень давно... Вы знаете, мне кажется, это не совпало, но уже 20 лет, то есть в путинское время, зоны перекрасились, и нет уже былых, было в разделении на черные зоны и красные зоны. Черные зоны, где блаткомитет главный, красные зоны, где главные милиционеры, начальство. Сейчас этого ничего нет. Сейчас все зоны такие серо-бурмалиновые. И это, знаете, какой процесс сращивания криминала с начальством. То есть начальство, чтобы спокойно воровать, эксплуатировать заключенных, нужно, чтобы они не жаловались. А их 1500 человек. Как заткнуть рот каждому? У них есть адвокаты, родственники. При этом есть поборы, взятки, издевательства, пытки. Все это есть. Как заткнуть? Очень просто. Договариваться начальство с блаткомитетом. А блаткомитет сделает так, чтобы никто не жаловался. В каждом бараке есть свой смотрящий, свой блатной. Конечно, сделаем. А что мне за это? А за это спокойный общак, карточные игры, наркотики, мобильные телефоны. Произошло сращивание власти и криминала. И в тюрьмах, но и наверху. Шакро молодой, Следственный комитет. Путин, Пригожин. То есть это сращивание было везде. И на момент начала войны, по идее, воры в законе, они все еще существуют. Должны были, по тюремным правилам, обязаны были не поддержать войну, как это было и всегда. Собственно, во Вторую мировую войну, собственно, вербовка заключенных, хотя это совершенно были другие условия, тут родину защищали по-любому, но все это закончилось сучьими войнами, когда настоящий криминал, воры сказали, что нет, мы не должны будем этого делать. Ждали слова самого главного вора в законе, который, собственно, занял место деда Хасана. А это как раз Шакро молодой сидящий. Что скажет он? Он молчал очень долго. Разнокалиберные воры в законе войну не поддерживали. Были разные обращения, но это, так сказать, мелочь пузатая. Шакро прошлой осенью выдал настоящий такой царский указ, настоящий такой воровской прогон по зонам, где написал, что да. Он поддерживает специальную военную операцию. Надо идти, надо бить фашистов в их логове. Такой прогон. Ну, и это в рамках сращивания власти с криминалом. Да, все это очень сильно бьется.
То есть мы имеем теперь новую ситуацию, когда вот воры в законе или так называемые смотрящие и власть, между ними уже нет пропасти.
Более того, это такой вполне себе друг другу полезный конгломерат. Да, это лиана и дерево. Да, вот как-то вот так. Причем кто из них лиана, кто дерево, еще не факт.
Вы не случайно произнесли фамилию Шакро молодой? Именно он является сегодня посредником между уголовным миром и властями?
Да.
Или это образный персонаж?
Нет, Захарий Калашнов, да, конечно, он же Шакро молодой, человек, который занял место, собственно, убитого деда Хасана. Он сейчас самый авторитетный вор в законе, который, собственно, сидит сейчас из-за перестрелки знаменитой на улице Рождественской, когда ФСБ и Блатной мир не поделили двух дам. Ну, в общем, смешная была история.
А те зэки, которые идут на войну, какой процент хочет сбежать оттуда правдами и неправдами?
Смотря куда они попадают. Если все-таки Вагнер, то нет. Но сейчас уже Вагнера нет. То да, если не Вагнер, то сбегают хорошо. Но давайте вспомним еще случай Александра Ковтуна на самом деле. Я хочу его вспомнить, потому что это парень из приморских партизан. Он получил очень большой срок. Причем он был дважды оправдан судом присяжных. И он сам украинец по национальности, но и вообще приморский партизан, и война нет. Он записался в Вагнер, он уехал на фронт, и он был убит при попытке взяться в плен, да, при попытке перейти фронт. Вот он пошел сознательно, осознанно, с тем, чтобы уйти.
Я напомню, что приморские партизаны – это та группа людей, которая убивала милиционеров.
Ментов.
Это были милиционеры, да, и их поймали, кого-то посадили, кто-то...
Но Ковтуна дважды оправдывали, тем не менее посадили. Плюс ко всему, есть еще один момент. Никто не ожидал, что Пригожин вернет такое количество заключенных назад. Не предполагалось. Вообще предполагалась какая-то более-менее полная утилизация. А он вернул порядка 20 тысяч. Сам он заявляет о 32 тысячах. На самом деле нет. Это он, конечно, врет просто как... Я не знаю кто. 1020 вернулось. Это довольно много. Этого никто не ожидал.
Имеется в виду тех, кого помиловали, они вернулись в мирную жизнь.
Они вернулись в мирную жизнь. Ожидалось, что их таких будет гораздо меньше, что их будут единицы, а не тысячи. И не десятки тысяч. И плюс ко всему, все-таки сейчас Пригожин не хочет их назад. Совсем не хочет. Он все-таки хочет... Он ушел в Белоруссию в основном со своими старыми бойцами и уже с вольными. Хотя там есть, конечно, очень большая часть заключенных. Есть. Но далеко не все. И вот эти вагнеровские бывшие наемники, они себя, конечно, не находят в мирной жизни, поскольку, ну, естественно, у них есть травмирование тюрьмой и сроками, и ни одним, и ни другим. Бывает и 3 ходки, 5 ходок. Плюс ко всему, это, конечно, военная травма. У них нет, конечно, никаких специальностей, у них нет, конечно, никаких семей, никаких домов, ничего у них нет. И никто не собирается, не спешит брать их на работу. Ну, то есть...
Это новая взрывоопасная ситуация будет в России.
Это новая, она есть сейчас в России. И, в принципе, у большинства из них были подписаны контракты с Вагнером. И Вагнер должен был Пригожин их забрать снова на войну, чтобы уж утилизировать наверняка. А все. Все закончилось.
Очень важный вопрос. Десятки, а если не сотни тысяч, будут возвращаться с этой войны и уже возвращаются обратно домой. Как надо относиться к этим людям? Многие из них с орденами, медалями, некоторые из них герои России.
Ну, знаете, я же все время сижу в тюремных чатах, а тюремные чаты женские. Сидят мужики, а в чатах женщины обсуждают, что как. И... Очень часто, когда кто-то погибает на фронте, там едва не поздравления, потому что кем ты была до этого? Ты была неудачницей, ты была женой зэка, домашнего насильника, пьяницы, рецидивиста, грабителя, убийцы, разбойника, вора, там, я не знаю, хардуна, там, мелкий какой-то, да? Бил тебя, бил детей, и вы все были изгоями, семьей, зэка. А теперь ты вдова героя специальной военной операции. У тебя есть 5 миллионов, это как минимум, это без региональных надбавок. У тебя есть ордена, медали, почетная грамота. Именем твоего покойного мужа названа парта в школе, и пионеры отдают честь. И твои дети, дети павшего героя. Ты можешь купить себе квартиру, и, скорее всего, так это, собственно, бум строительства новостроек сейчас, это вот это, эти деньги. Ты отличная невеста. Жилплощадь, деньги, подрученные дети, статус вдова героя, новая жизнь.
Полную версию интервью с Ольгой Романовой вы можете посмотреть на YouTube-канале «Радио Свобода». О едином дне голосования в России, об уроках, о важном в средних школах мы расскажем вам после краткого обзора главных событий недели.
Нам дали по 11 лет колонии. Спасибо судьям за развлечения каким-то. Ну, как бы, да, этот приговор как-то разнообразил нашу жизнь.
Основатели проекта Conflict Intelligence Team Руслана Левиева и журналиста Майкла Наки заочно приговорили к 11 годам колонии. Такое решение 29 августа вынес Басманный суд Москвы. В настоящее время это самый суровый приговор по делу о так называемых фейках российской армии. Суд также запретил Наки и Левиеву в течение 5 лет выкладывать материалы в интернет. Военного аналитика и журналиста осудили за видео о 9-м дне войны России против Украины. В марте 2022 года они рассказали о гибели мирных жителей в Мариуполе и об угрозе Запорожской АЭС. Тогда же против них возбудили уголовное дело. В мае прошлого года суд в Москве заочно арестовал Наки и Левиева и объявил их в розыск. Расследователь и блогер живут за пределами России. В своем видео от 30 августа оба заявили, что подадут апелляцию на приговор.
И давайте хотя бы, когда нам вот эти вот смешные приколдесные приговоры из разряда «давайте посадим Руслана Левиева и Майкла Наки, но они же за границей, тогда давайте дадим срок побольше», да? Что помимо этого есть люди, вот, которые прямо сейчас сидят, давайте их поддерживать, давайте им писать, давайте им помогать. Сидит Илья Яшин, Алексей Горинов.
Основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, погибшего в авиакатастрофе 23 августа, похоронили рядом с могилой его отца на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге. 29 августа пресс-служба бизнесмена написала, что прощание прошло в закрытом формате. Таким было желание родственников Пригожина, сообщил источник РИА Новости в окружении бизнесмена. На похоронах якобы присутствовали ближайшие друзья основателя ЧВК «Вагнер». Место захоронения Евгения Пригожина до последнего держалось в тайне. Разные источники сообщали, что его могут похоронить на Серафимовском, Северном или Богословском кладбище. Погибшего вместе с Пригожиным Дмитрия Уткина с позывным «Вагнер» похоронили 31 августа в подмосковных Мытищах. Церемония прощания прошла на мемориальном кладбище. Командиру ЧВК «Вагнер» оказали воинские почести. Как сообщил телеграм-канал СОТА, обычных посетителей и журналистов на кладбище не пустили. «Вагнеровцы», напротив, прошли туда спокойно. Уткин, как и Пригожин, был награжден званием Героя России. Согласно президентскому указу, похороны людей с этим званием должны проходить с воинскими почестями, с военным караулом, оркестром и салютом холостыми патронами. Нобелевский лауреат отныне иностранный агент. Российский Минюст 1 сентября объявил иноагентом главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова. В 2021 году ему присвоили Нобелевскую премию мира. По версии Министерства юстиции, журналист участвовал в создании и распространении материалов иноагентов, а также высказывался на иностранных площадках, чтобы сформировать негативное отношение к российской политике. Комментируя присвоение статуса иноагента, Муратов заявил РБК, цитата, «Ничего нового в день знаний я, к сожалению, не узнал». Кроме Муратова, в реестр попали экономисты Константин Сонин, журналистка Ксения Ларина, комик Руслан Белый, ведущий подкаста «Кавказ Реалии» на Радио Свобода Майербек Вачигаев и другие. В Израиле отменили осенние гастроли театра «Линком». Их организатор, продюсер Гади Арон, сообщил, что причиной стали протесты русскоязычных израильтян. По его словам, гастроли московской труппы переносятся на неопределенный срок до окончания войны России против Украины. Как говорится в заявлении израильского продюсера, он не хочет подливать масло в огонь. «Линком» Марка Захарова собирался привести в Тель-Авив спектакль «Поминальная молитва». Его должны были играть на сцене театра «Габима» в конце октября – начале ноября этого года. 26 августа в интернете создали петицию с призывом отменить спектакль, поскольку некоторые задействованные в нем актеры поддерживают российскую агрессию. Так, Андрей Леонов подарил российской армии свой грузовик, Олеся Железняк и Виктор Раков высказывались в поддержку войны против Украины. В ответ на отмену гастролей «Линком» обнародовал резкое открытое письмо в российской газете. Срыв выступления там назвали антикультурным терроризмом, а выступивших против гастролей – распоясавшейся шпаной. В письме повторили тезисы российской пропаганды о героизации нацизма в Украине и многолетней войне против русских на Донбассе. Письмо подписано коллективом Московского государственного театра «Линком» Марка Захарова. Конкретных фамилий под ним нет.
Кремль определился с конкурентами Владимира Путина на президентских выборах в следующем году. В спарринг-партнерах Путина не должно быть кандидатов моложе 50 лет, пишет об этом «Медуза». А на следующей неделе в России пройдут региональные выборы. Впервые проголосуют на оккупированных территориях. Несмотря на безальтернативность выборов, оппозиционные кандидаты жалуются на нападения, порчу агитматериалов, а бюджетники на принуждение к электронному голосованию, к которому готовят десятки регионов. Подробнее расскажет мой коллега Иван Воронин.
И поэтому, ребята, добьем этого врага в их логово и погоним натовцев, которые там воюют против нас. Били и будем бить.
Кандидаты от «Единой России» очень стараются избежать военной повестки в предвыборной кампании, писало издание «Верстка». Кандидат в ЗАГС Собрание Иркутской области от «Справедливой России», участник так называемой спецоперации Игорь Зуев, изобретать колесо не стал.
И почти в память тех ребят, которые погибли в Огнерае, погибли Евгений Пригожин, который является для нас всех первым полководцем.
Ветеран СВО не может проиграть, говорили источники «Медузы» о взглядах Кремля на один из самых проблемных регионов – Республику Хакасия, где по летним опросам действующий губернатор-коммунист Валерий Коновалов имел схожий уровень поддержки с единороссом, участником войны в Украине Сергеем Соколом. Последний 2 сентября снялся с выборов по состоянию здоровья. В этом же регионе губернатору подложили свинью, буквально, выпустив в центре Абакана свинью с нарисованным серпом и молотом. Но главный пиар-кринж и Хакасии, и всей избирательной кампании года, пожалуй, за ЛДПР по другому поводу. В агитационном ролике девушка, голосовавшая у дороги топлес, лишь бы ее подвезли, получает помощь лишь в футболке с ЛДПР и фамилией ее кандидата. На фоне предвыборного шума в Хакасии на дебаты кандидатов в ЗАГС Собрание Владимирской области пришел один кандидат. В Кемеровской области не пришел никто.
Здравствуйте. В прямом эфире совместные агитационные мероприятия по выборам в Законодательное собрание Кузбасса. Сегодня в студию никто не пришел, поэтому эфир канала «Россия-1» продолжит тематическое вещание.
В Екатеринбурге агитаторы от «Яблока» выходят на работу с газовым баллончиком. На них нападают неизвестные и портят раздаточный материал.
Оп, дверь заблокировала.
30 августа напали и на кандидата. Выдвигающаяся от «Яблока» Татьяна Зобнина рассказала, что ей распылили в лицо газовый баллон и забросали помидорами. На грядущих выборах глав регионов будут выбирать более 20 субъектов федерации, включая Москву. Местные парламенты – 16 регионов. Плюс оккупированные территории, где предвыборный слоган главы оккупационной администрации Херсонской области Владимира Сальдо – гомосексуализм, сатанизм, угроза обществу – из-за явных проблем с пунктуацией разошелся на мемы. О необходимости выборов на оккупированных территориях якобы просили на самих оккупированных территориях, если верить главе Центра избиркома Элле Памфиловой. Выборы там пройдут по партийным спискам, как в аннексированном Крыму в 2014 году, отмечают в совместном расследовании журналисты «Важных историй» и «Conflict Intelligence Team».
Российские власти пытаются создать иллюзию многопартийности, хотя выдвигать в оккупированных регионах особенно некого. Треть кандидатов в Запорожской и Херсонской областях – это домохозяйки, пенсионеры, студенты или безработные с неясным источником дохода. Большинство таких безликих кандидатов баллотируются от партий сателлитов. Каждый четвертый в ЛДПР, каждый второй в КПРФ и «Справедливой России». В «Единой России» домохозяев и безработных всего 3%. Партия власти собрала в списках практически всех, кто согласился возглавить так называемые военно-гражданские администрации и работать на оккупационные власти.
Онлайн-голосование будет возможным в 23 регионах, плюс аннексированный Крым. Скандалы вокруг электронного голосования приводили к обвинениям со стороны оппозиции и наблюдателей в откровенной подтасовке результатов или, как минимум, их непрозрачности. На фоне новостей о падении самолета Евгения Пригожина остался незаметным арест 18 августа сопредседателя движения «Голос» Григория Мельканьянца по делу о руководстве нежелательной организации. По версии следствия, движение «Голос» связано с европейской сетью организаций по наблюдению на выборах. Сеть признали нежелательной в России 2 года назад. В «Голосе» утверждают, что давно с ней не сотрудничают. «Его профессиональная критика иногда нам очень помогала», заявила глава ЦИК Памфилова, комментируя дело Мельканьянца изданию «Ведомости».
С нами на связи политолог Александр Кынев. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ожидаете ли вы каких-либо сенсаций в день единого голосования 10 сентября?
А что вы называете сенсацией?
Ну, выберут не представителя партии власти, а кого-то из альтернативной группы, сообщества или тех же партий.
Ну, мне кажется, это очень некорректный вопрос. Дело в том, что основная масса выборов – это выборы по партийным спискам. У них всегда много победителей. Поэтому здесь важна динамика, здесь важен процент. Ну, и просто для понимания, у нас очень часто абсолютно некорректные вещи. Нельзя сравнивать красное с круглым. вы должны сравнивать то, что подается сравнению. В этом году проходят выборы в тех же регионах, которые проходили в 2018, потому что срок полномочий 5 лет. То есть заканчивается полномочия тех парламентов, которые были избраны в российских регионах в сентябре 2018 года. Поэтому корректно сравнивать, во-первых, с точки зрения цифр, по явке, по процентам партий с сентябрем 2018 года, ну и можно смотреть еще с сентябрь 2021, когда были выборы в Госдуму на территории тех же регионов. Будем смотреть динамику, как будут меняться показатели по партиям вот с учетом изменившейся реальности, скажем так. Что касается содержимого агитации, то ее можно сравнивать, конечно, с прошлыми годами, но это уже безотносительно процентов, а с точки зрения контекста, о том, о чем говорят кандидаты, о чем они не говорили год назад, о чем они говорят сегодня, как меняется сам подбор и так далее. Да, это можно сравнивать с прошлым годом. А вот цифры нельзя, потому что регионы разные. Ну и можно сравнивать уровень конкуренции, тоже можно сравнивать с 2018 годом. Он снизился. То есть, скажем, если вот взять 16 региональных парламентов, которые будут избираться 10 сентября, то в этих регионах 5 лет назад было выдвинуто 139 списков в среднем, да, то есть в сумме на 16 регионов. А в этом году только 113. Если взять 12 госсоветов региональных столиц, которые избираются, включая Екатеринбург, например, городскую думу, или Красноярск, городской совет, вот там было выдвинуто 99 списков 5 лет назад, а на этот раз списков выдвинуто немногим более 80.
Хорошо. Александр, скажите, пожалуйста, если вы говорите, что это некорректный вопрос, я все-таки на какие-то подробности хочу остановиться. Мы, если помним, то в Москве муниципальные депутаты, когда участвовали в предвыборной кампании, были группы Дмитрия Гудкова, были и другие группы. Несколько сот муниципальных депутатов попали в эти собрания местные, и власть никогда ничего не могла с этим сделать. И эти люди, в том числе и всем нам известный Илья Яшин, какие-то годы все-таки работали. Вот я имею в виду, вот таких вариантов уже не будет, чтобы в таком огромном количестве альтернативные делегаты, депутаты попали в законодательные власти.
В 2018 году был общественный подъем. Поскольку была пенсионная реформа, был некий энтузиазм такой протестный, и 2018 год за последние, может быть, десятилетия был и для оппозиции одним из самых успешных. Потому что в некоторых регионах там коммунисты вообще выиграли, допустим, в Ульяновской области, например, там, 5 лет назад. Сейчас такого не будет. Почему? Потому что сейчас общественный спад. Энтузиазма как бы не очень много, а выигрывать, когда у людей депрессия, очень сложно и тяжело, их надо чем-то мотивировать. Поэтому сейчас фактически, конечно, сама интенсивность кампаний существенно более низкая, чем она была тогда, ресурсов нет, продолжают действовать различные ограничительные меры по общественным акциям, очень тяжело вести агитацию, потому что, де-факто, продолжает работать цензура, знаменитый закон о фейках там, и так далее, все это продолжает работать, огромное количество штрафов за последние годы, и так далее. В результате кандидатам даже зачастую негде размещать эту агитацию, потому что нет независимых СМИ. Резко на этом фоне усиливается агитация в интернете. Ну и усиливается значимость агитации там от двери к двери, там, где для этого есть ресурсы и люди. Но если сравнивать с прошлым годом, то все-таки эта кампания более активная, чем в прошлом году, потому что в прошлом году кампания вообще была во многом такая имитационная. Сам набор регионов тогда был очень, скажем так, неконкурентный, с полным доминированием власти, там заранее все было понятно, не было смысла особенно там тратиться, поэтому фактически никто ничего не говорил, плюс был фактор шока, падки кандидаты не знали и не понимали, о чем говорить в изменившейся реальности, там кто-то, может быть, собирался уезжать, кто-то не понимал, там, стоит ли тратиться, что будет завтра и так далее. Сейчас ситуация все-таки стала более стабильной, более понятной, очевидно, как бы, что вот катастрофические прогнозы, что вот режим там рухнет со дня на день, не сбылись и на ближайшую перспективу явно не сбудутся, вот на этом фоне кандидаты стали уже пытаться что-то формулировать в долгую, понимая примерно некую стратегию. Год назад ее не понимали. И третий момент, почему стало активнее в этом году, ну, кроме того, что регионы другие более конкурентные, чем в прошлом, третий момент заключается в том, что приближаются президентские выборы. Это означает, что хочется или не хочется, но власть должна возвращаться к внутренней политике, потому что количество ресурсов, оно ограниченное. Это касается и денег, денег и людей. И, естественно, вы не можете все тратить на спецоперацию, тогда у вас большие риски, что у вас просто посыпется все внутри. И его звоночек очень показательный, это вот Пригожинский мятеж в июне. Вот что бывает, когда вы думаете только о внешней политике, забываете про внутреннюю. Поэтому очевидно, что внимание к ситуации внутри резко выросло. Мы видим это и по поискам самого президента, мы видим это по поискам чиновника, мы видим чиновников, да, по регионам, мы видим это по гораздо более интенсивной кампании и так далее. То есть я думаю, что это внимание будет усиливаться, потому что впереди президентские выборы, нужно недовольство купировать, нужно создавать людям какую-то надежду, что ситуация выправляется, что тяжело, да, но выживем там,
Александр,
и так далее.
Использует ли власть образы героев войны в этой предвыборной кампании?
Практически нет, они присутствуют номинально, то есть, ну, видимо, было какое-то пожелание о том, что вот надо поощрить, чтобы люди чувствовали, значит, что как бы их труд не зря, как бы, чтобы чувствовали, что их уважают. Да, почти во всех регионах там по несколько человек, которые либо непосредственно воевали, либо каким-то образом там поработали на этих территориях по несколько месяцев, баллотируются, но их немного, буквально на каждый регион по несколько человек. Это не является массовым, это никак вообще не присутствует в агитации, этого нет в лозунгах, это какая-то там дикая фоновая тема.
Александр, спасибо вам большое за очень подробный рассказ. Моим собеседником был политолог Александр Кынев. Исполнение гимна «Поднятие флага» и классные часы о патриотизме. Что нового ждет российских школьников с 1 сентября? И что делать учителям, родителям и детям с антивоенной позицией, когда все чаще в учебных заведениях происходят доносы? Люди с фронта приходят на разговоры о важном, а детей полицейские забирают на опросы. На некоторые из этих вопросов попытался ответить педагог и писатель Дима Зицер. С ним беседовал мой коллега Иван Воронин.
Если бы вас попросили 1 сентября провести разговоры о важном, о чем бы вы поговорили?
Оба-на, так сразу, да? Но у меня есть ответ. Не бывает никакого общего важного. Просто не бывает. Нету в природе такого. Поэтому я бы сделал так, чтобы каждый человек внутри этой беседы смог поговорить о своем важном. А дальше мы поговорили бы как раз об этом, что важное разное, что все относительное, что мир субъективен, что то, что важно для меня, не обязательно важно для тебя, и наоборот. Так что вот такой был бы разговор, я думаю.
Вы много раз говорили, что влияние на ребенка, в ваших интервью предыдущих, что влияние на ребенка дома, оно гораздо сильнее, чем влияние в школе.
До поры до времени.
До поры до времени. Но, тем не менее, насколько вот эти разговоры о важном на кухне, например, о политике, они влияют на установки ребенка, что ли?
Именно дома вы имеете?
Именно дома, да. Именно
очень
дома.
Влияют. Я абсолютно уверен в том, что очень влияют. И потому что, действительно, в первую очередь мы воспринимаем семейные модели вот до той самой поры и до того самого времени. Во-вторых, я это помню по себе, думаю, что и вы это помните по себе, не может быть иначе. Потому что понятие семейной культуры до определенного момента тотально. И вот эта возможность и удовольствие сказать «мы так думаем, мы любим это». Знаете, так бывает у партнеров, хороших таких партнеров, выдержанных временем. Мы проводим время так-то. Это очень-очень круто, и дети устремляются туда вообще совершенно со всей энергией, свойственной детям. Так что, безусловно, да, разговаривайте с детьми.
Насколько велика вероятность того, что если дома не поддерживают войну, а в школе идут те самые типичные разговоры о важном, по методичке, указанной на сайте, что ребенок все-таки будет склоняться к родителям больше?
Ребенок будет склоняться к родителям больше. Но если мы говорим с вами о возрасте, ну, так называемом доподростковом, да, при всей проблемности этого термина, ему будет очень-очень тяжело. Но это будет слом такой, да. Потому что, знаете, бесконечно, когда я об этом говорю, мне говорят, ну, подождите, вот в Советском Союзе, ну, ты же сам так жил, но вы же выжили. Нечего сравнивать, близко нечего сравнивать. Мы учились на излете Советского Союза, там, в начале 80-х. Все было, так сказать, прогнившее, разложившееся, все понимали. А если человеку в 7 лет, например, дома говорят «нет войне» и обосновывают это, и беседуют на эту тему, а в школе говорят, что он должен целовать знамя и брать в руки автомат Калашникова и так далее, ему очень трудно себе это объяснить.
А если это ситуация, при которой уставшие родители после работы говорят «ой, не выдумывай, мы тоже это терпели, мы тоже все это проходили, мы тоже, да, знамя целовали, макулатуру сдавали и так далее».
То есть родители не будут смотреть эту программу?
Я надеюсь, что они посмотрят, но тем не менее, это такой советский конструкт.
Они же устали. Нет, нет, это важно. Это не то, что я, так сказать, да, троллю вас сейчас. Они не будут смотреть эту программу, потому что вы приводите в пример людей, которые вообще не парятся и не задают вопросы. Ну, мы устали, слушай, перестань, не крути нам голову. Переключи на КВН. Ну, это такая история. Это не советская установка, это такое свойство, знаете, успокаивать себя и оправдывать себя, и это сродни вот этому вот всему, политикой я не интересуюсь, от меня ничего не зависит, и так далее, и так далее. Ну, такая довольно гадкая, прогнившая позиция, гадкая еще и потому, что в этот момент родители подставляют собственных детей, ну, по полной программе, что называется. Деточка, ну, ты как-нибудь выживешь. Вот по этому принципу, да, меня отец порол, ну, я же, так сказать, да, стал человеком. Кто тебе сказал, что ты стал человеком? Что это за допуск? Совершенно не факт, что ты выжил, и не факт, что они выживут.
Если вернуться к этому советскому конструкту, потому что у меня четкое ощущение, что школа сейчас именно в этом направлении в России идет. Мне не с чем сравнить, я не жил в Советском Союзе.
Ну, это как в том анекдоте, так я и старше тебя, Петька, да. Ну, угу.
Но, тем не менее, влияние и пропаганда традиционных семейных ценностей, как они это называют, гендерных стереотипов, если этого нет в семье, сработает ли это в школе?
Да. Опять-таки, до определенного момента это может сработать. Смотрите, вот я вынужден повторить эту мысль, но ничего, меня простят. Мне кажется, это важно. До определенного возраста ребенок не верит, что взрослые могут хотеть ему зла. Просто не верит. Взрослые по определению хотят мне добра. Взрослый не может меня предать, взрослый не хочет меня обидеть, виноват в случае чего, если что-то произошло, я сам и так далее. Именно поэтому происходит такое крушение в голове у человека, может произойти. Но всем нам известен пример, когда, например, учительница первого класса более авторитетна, чем мама. Ну, многие через это проходили. А нам Марья Петровна сказала, слушай, ну надо... Марья Петровна лучше знает. И в этом смысле опасность, конечно, есть. При всем том, что я сказал до этого, что семейная культура будет все равно, так сказать, базисной, всеобъемлющей и так далее. Но тем тяжелее, как это уложить в голове. Поэтому вообще-то, слушайте, ну вот... Мы как бы обсуждаем, что дома говорят одно, в школе говорят другое. Очень-очень странно, если человека 7 лет отправляют в такую школу. Ну, прям очень странно.
А по каким симптомам вычислить, что ребенку там точно некомфортно?
Да куда?
Особенно, если он об этом не говорит.
А если он об этом не говорит, значит, у нас в отношениях что-то уже не так. Ничего страшного, спокойно, давайте ему скажем. Ничего страшного, спокойно, никакой трагедии, все поправимо в этом возрасте. Но вообще-то это значит, что он опасается сказать мне правду. Либо потому, что он сталкивался с тем, что за правду могут поругать, либо потому, что он сталкивался с ответом, пример которого вы привели, да перестань, что ты выдумываешь. Либо потому, что атмосфера в семье такая, что он боится потревожить маму или папу. В общем, вот такие варианты. Слушай, ну так узнать-то довольно просто, что в школе происходит сейчас. Просто прийти в школу, посмотреть, что висит у входа, поговорить с учительницей, просто спросить человека, о чем вы сегодня разговаривали, вполне себе.
Вы крайне негативно отнеслись к закону, который называют законом о труде школьников. Почему?
Угу. Ну, слушайте, это очевидно, потому что мне кажется, что когда одни решают, что должны делать другие, это вообще-то не очень правильно.
Ну, это как раз просто, простите, что перебиваю, к разговору о том, что и родители скажут, у нас вообще отработки в полях были, мы вообще на месяц картошку уезжали на кучу.
Да что они выдумывают, господи, родители? Ну, они это могут рассказать вам, Вань, да, понимаете? А мне очень трудно это рассказать, чем мы занимались в полях, когда мы туда выезжали, да, на первом курсе и так далее. Совершенно это все было спустя рукава. В мое время, я не знаю, как было в 37-м году, к счастью, не знаю. Но если мы говорим про начало 80-х, ничего там такого не было. Действительно, был вот этот момент, когда мы должны отработать какой-то, так сказать, я не знаю, период времени после школы. Мы там цветочки сажали, нам, между прочим, за это деньги платили в начале 80-х. Копейки, но это была моя первая зарплата. А потом, что это за аргумент такой странный? Кто сказал, что это хорошо? Ребят, у вас такое было. Теперь совершенно никто не из этого не следует, точнее, что это было правильно, что это надо делать с нашими детьми. Теперь, слушайте, я хочу в этом смысле прояснить. Это круто, когда человеку приятно в своей школе сделать так, чтобы было комфортно, удобно, красиво и так далее. Ну, так это называется педагогика. Как сделать так, чтобы человек сознательно выбирал определенную позицию. В том числе трудился, между прочим. Все в порядке, что ж я вообще не против. Я не за то, чтобы дети росли, там, не знаю, кем там они, белоручками, как их называют там, да? Вот этим вот всем. Только делается с обратной стороны. Взрослые по определению сильнее. Ну и что кичиться тем, что я могу слабого заставить делать то, что я хочу? Теперь взрослые особенно идеологизированные взрослые, отличаются тем, что они же никогда не скажут, мы просто насилуем детей. Они всегда под это подложат идеологическую платформу. Какую? Надо, чтобы они ценили труд. Так сделайте так, чтобы они ценили труд. Потому что такое ценить труд? Это ведь на самом деле реализовывать себя таким образом. Сделать так, чтобы тебе было приятно, мне было приятно, нам было комфортно. Не знаю, цветочки были и так далее, и так далее. Это обман. Ну, просто обман и все. Ничего хорошего в этом не будет, как в любой насильственной структуре. Когда я скажу тебе, тебе нужно делать то-то. То есть, если мы говорим на языке педагогики, ну, это антипедагогично просто. Да, но это вполне себе вот эта мужская пенсионерская риторика, которую мы наблюдаем.
Полную версию интервью Ивана Воронина с педагогом Димой Зицером можно посмотреть на YouTube-канале «Радио Свобода». На этом мы завершаем программу «Грани времени». Наш взгляд на события уходящей недели. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на сайте «Радио Свобода». Не забудьте поставить лайки, тем самым вы расширяете нашу аудиторию. С вами был Мумин Шакиров. Увидимся через неделю.